Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит. Каждый понедельник в 8 часов вечера я задаю свои вопросы неофита тем, кто приходит в нашу студию. И сегодня я приветствую в нашей студии замечательного священника из одного из красивейших русских городов, из Ярославля, настоятеля храма Богоявления в Ярославле, священника Александра Сатомского. Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, а можно я сразу начну вот с какого вопроса? Древний Ярославль, прекрасный храм Богоявления. Есть ли в вашем храме хранящиеся там святыни?
Исторически в храме Богоявления было несколько святынь. Да, то есть, например, это исключительно почитаемая икона мученика Ванифатия, так что, например, даже в нашей богослужебной традиции молитва к этому мученику написана именно в нашем храме.
Да, то есть, вот, серьезно?
Да, абсолютно. То есть есть издание, оно так называется, «Молитвы, читаемые на молебнах». То есть это выдержки, нет, это не акафисты, не каноны, а чисто молитвенные тексты, сами вот, да, как бы такого рода обращений. И вот там есть две молитвы, да, одна из них написана именно у нас.
То есть, слушай, это... я сначала начну. Какого века этот храм?
Нет, храм 17 века, да, но храм на месте, вполне возможно, да, стоит века с 13-го. То есть это сначала, по всей видимости, была деревянная церковь, относящаяся к стоящему рядом Спасо-Преображенскому монастырю, да, потом уже она была отстроена в камне, как, собственно, и большинство ярославских церквей имеет схожую же историю, да, то есть это древние приходы, которые по 17 веку в камень облачаются. Также, например, из таких особенно чтимых святынь был напрестольный крест с мощами святых. Да, то есть он не был представлен постоянно, да, то есть как на престольный крест он износился только в конце литургии, но, к сожалению, обе эти святыни в рамках да, вот, безбожного коммунистического лихолетия были утрачены. Сейчас у нас есть другие реликвии, да, то есть, например, особенно почитается у нас список в меру и образ с неупиваемой чаши, да, из Серпухова. Присутствует, например, частицы мощей святителя Николая Чудотворца, там, блаженной Матроны, ну и целый ряд других да, такого вот рода реликвий, как бы, но древние не сохранились.
Если бы к вам подошел 8-летний малыш и спросил бы, а что такое святыня, что такое вот эти реликвии? Это же вещи. Я не понимаю. Я не лукавлю сейчас, говоря, что я тоже не до конца понимаю. Вот знаете, я сейчас сразу оговорюсь, нет ни почтения в моих словах, нет уважения и любви, но есть вопрос, потому что я правда не понимаю. Допустим, ну что, допустим, у меня есть жена, отец Александр, я ее люблю, она меня любит. Я ей говорю, дорогая, меня не будет, ну, неделю. Вот тебе мой ботинок, поговори с ним в мое отсутствие. Ботинок не утешение, хотя он мой, в общем, ну, это часть меня. Ей нужен я. И говорить ей хочется со мной. И она найдет способ, она либо со мной поедет, либо будет звонить, чтобы меня услышать. И здесь то же самое. Есть Бог, есть Спаситель, который пришел и обращается ко мне, и с целью примирить меня с Богом, протягивает мне руку, и я тоже как бы стараюсь подняться хотя бы на ступеньку к Нему, чтобы Он вытащил меня. И я, если хочу общаться, я общаюсь с ними. А тут получается, мне говорят, с ними не получится, они ушли, не надо, вот пока их нету. Но есть вещи, пожалуйста. Я думаю, а зачем? А почему?
Ну, относительно реликвий вообще, наверное, можно сказать следующее, что, безусловно, раннее христианство не знает реликвий. Первые христианские поколения не сохранили крест Господень. каким-то особенным образом не почитали святыни Иерусалима. То есть в момент, когда пришла опасность Первой Иудейской войны 70-го года, да, христиане просто переселились в Заиорданье. При том, что, например, ортодоксальные иудеи остались в городе, потому что это был город храма, да, и те священники, которые обрекали на смерть Христа, ну, точнее сказать, уже, наверное, их дети, да, они приняли смерть в стенах храма, хотя, казалось бы, они тоже могли, например, бежать. Да, но вот их отношение к святости места было совсем другим. Однако при всем при том, некоторые из реликвий, да, все-таки имеют достаточно долгую историю. Ну, как минимум, как, например, та самая Туринская плащаница. В отличие, например, от креста Господня, она, в общем-то, никогда не терялась. То есть не было момента, когда ее извлекли из земли. То есть в этом плане вот утверждение про безусловное непочитание никаких реликвий в раннем христианстве будет тоже неверно. Скажем так, на них не было сделано безусловного акцента. Вот это, наверное, как бы первое утверждение.
Их бережно хранили как память.
Да, то есть когда мы обращаемся к истории ряда реликвий, да, например, в особенности вот связанных там с та же самая пояс Богородицы, да, или какой-то фрагмент одежд Христовых, да, то есть что-то вот такого формата, мы всегда видим, что история начинается с того, что вот некий благочестивый, например, латинский паломник или константинопольский где-то в какой-то иудейской деревне, останавливаясь на ночлег у какой-то совершенно рандомно избранной женщины, вдруг обращает внимание, что у нее стоят свечи, да, постоянно зажженные перед каким-нибудь ковчегом, сундуком, там, чем-то таким. Да, в рамках беседы простодушная селянка рассказывает ему, что вообще-то это вот одежды Марии, матери Иисуса, и спокойно ложится спать. А паломник не ложится спокойно спать, после чего какой-нибудь Латеранский собор или Влахернская церковь обретают великую святыню, а эта простодушная селянка ее теряет. Угу. Ну, как бы это вот такая короткая история практически про все реликвии. Да, то есть, да, здесь во многом такой как бы мемориальный контекст почитания большинства из них как минимум на раннем этапе.
Ну, я сейчас пытаюсь привести какой-нибудь осторожный пример, чтобы еще и никого не обидеть, но при этом, чтобы было понятно. Но это как очки любимого прадедушки, которые до сих пор хранятся на столе у моей бабушки. Едва ли они имеют какую-то материальную ценность, ну, сколько могут стоить старые очки. Они точно не имеют художественной ценности, ну, они старые, в общем, потертые очки. В них никто не будет смотреть, но, пожалуй, цене этих очков для моей бабушки, ну, а, соответственно, наверное, и для меня, вот в моем отношении к этому человеку, наверное, нету. Ну, хотя мне же не придет в голову как-то поклоняться им или совершать какие-то манипуляции с ними. Чем святыня в христианстве отличается от вещи, оставшейся нам в память о каком-то конкретном человеке? Она же несет еще что-то несоизмеримо более важное, чем очки моего прадедушки.
Ну вот здесь, наверное, какой момент. И очки, и реликвия привлекаются нами плюс-минус в одной и той же функции. Мы используем их как определенного рода такой ментальный костыль. Вопрос, что мы хотим подпереть этим костылем? В первом случае мы хотим подпереть память. Да, то есть, ну, если условно, да, вот в бабушке она все-таки достаточно свежа и активна, потому что ее период пребывания с прадедом был огромен, да, то в вас она уже ситуативна. Вы в лучшем случае где-то когда-то какими-то оттенками из детства что-то можете припомнить. И вот тогда эти очки становятся для вас такой прямой механической привязкой. Вот вы смотрите на них, у вас тут же рисуется портрет прадеда в голове.
Создаем робкую иллюзию его присутствия.
Да, и более того, как бы наводят на вот это воспоминание присутствия. Христианская реликвия служит несколько иной цели. Да, она является костылем религиозного чувства, религиозного рвения. Здесь как бы про то, что это очень небезусловная область. В ней, как ни в какой другой, мы рискуем упасть в идолопоклонство. Рискуем. И в народной религиозности мы встречаем это время от времени. Да? Более того, иногда мы встречаем, безусловно, курьезные случаи, как, например, по-моему, середине 2000-х по сетям пробежались фотографии религиозного поклонения креслу святителя Иоанна Шанхайского. Это действительно его кресло, действительно из его кабинета, но когда его выносят на всеночную, на середину храма, и ему кадят, ну, выглядит, скажем, так себе. Хотя, концептуально, чем кресло Иоанна Шанхайского отличается от тапочка Спиридона Тримифунского?
Вот как раз я хотел спросить.
Да, концептуально ничем. Но наше сознание, тем не менее, как-то вот раздваивает эти вещи, да, как бы не проводит между ними безусловного знака равенства. Это вот как раз про опасность, да, то есть она существует. Поэтому, с одной стороны, мы можем безусловно свидетельствовать, почитание реликвий нормативно закреплено в библейском тексте. Но сразу оговоримся, как и в каких обстоятельствах.
А давайте сразу на примере вот этого кресла Иоанна Шанхайского и тапочка Спиридона Тримифунского, к которой мы прикладываемся, но прикладываться к креслу почему-то смешно.
Ну, во-первых, действительно смешно.
Да.
Давайте все-таки я сначала к библейскому тексту, а потом мы оттуда к креслу вернемся, чтобы нам от теории к практике перейти. Ведь смотрите, Пятикнижие предметно указывает, что изначально почитание Бога должно было носить очень беспредметные формы. Моисей входит в мрак Синайской горы, то есть там ничто не выглядит никак. Да, присутствие Божие неописуемо никаким способом. Он износит оттуда моральные заповеди, и никаких, ну скажем так, предметно, скажем, религиозно-культовых изначально как бы вроде и не озвучивает. Но когда он месяц отсутствует, даже более, да, 40 дней, получая скрижали завета, он приходит к греху золотого тельца, да, то есть он спускается с горы и видит, что весь Израиль пал, за исключением колена Левия. И когда он второй раз поднимается на гору, Бог опредмечивает культ. Он понимает, что, ну, как минимум на данном этапе человеческое религиозное сознание не готово почитать его без формы, без точки, без привязки, без географической в том числе точки.
Простите, перебью, но это настолько созвучно обсуждению нашего YouTube-канала, посвященного вопросам священника, как заставить человека неподготовленного смотреть и слушать священника. Вот как раз вопрос формы. Мы обсуждали это прямо очень созвучно.
Ну, как бы здесь я не в контексте, просто вот, видимо, случайно попал. Да? То есть, да, нужно снизойти до человека. И поэтому появляется ковчег завета. В ковчег слагаются сначала скрижали, потом он будет дополнен жезлом Аарона, потом сосудом с манной, потом, да, при этом сразу же возникает скиния собрания, которая вся священна, вся отделена, вся инакова, которую нельзя касаться, например, в момент переноса, да, ее несут только левиты. Ну и далее, далее, далее. То есть это снисхождение к человеку. Бог не принципиально может выражать себя только в этих формах, да, ему они не нужны, а вот человеку они, ну, как минимум на определенном этапе, жестко необходимы. Соответственно, со всеми остальными христианскими реликвиями на самом деле точно та же история. Платки и опоясывание апостола Павла из книги Деяний, тень апостола Петра, да, собственно, также из книги Деяний, указывают на то, что не только в период Моисея, но уже и по Рождестве, и по Воскресении Христовом, и по Дню Пятидесятницы, да, тем не менее, люди все еще ищут какой-то очень простой, понятной формы, которую, собственно, реликвия им и предлагает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос «Неофит» на Светлом радио. Сегодня мы вместе с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским, говорим в частности о реликвиях, о поклонении реликвиям, вернее, в общем, о поклонении реликвиям, а вот в частности, о сегодняшнем празднике, положении пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя. Сейчас и храма этого нет, он разрушен. Мы абсолютно случайно с женой, гуляя по сонному, спальному, довольно некрасивому, но прекрасному в своей этой некрасивости пестрому спальному району, набрели на этот Влахернский храм, который, по сути, маленькая церковь в красивом саду, и очень удивились, что это, оказывается, он. И вот прежде чем мы поговорим об истории праздника с отцом Александром, я хочу задать вам вопрос неожиданный. А скажите, а где вы были в ночь с 20 октября по 28 ноября 2011 года? Это шутливая форма вопроса. На самом деле, стояли ли вы в очереди, вот этой вот безумной очереди, желающих поклониться части пояса Богородицы, которая хранится обычно в Отопецком монастыре, и вот которая была в 2011 году, кстати, ровно 10 лет назад уже практически, привезена в Москву. Я не стоял в этой очереди, я был тогда еще не крещен и даже не задумывался особо о том, что это важно и что это хочу сделать, но я уже слышал об этом говорили все, и даже в московском метро. Для кого-то это будет неожиданностью. В московском метро объявляли открыто о том, на какой станции лучше выйти, чтобы занять очередь в храм Христа Спасителя. И вот на станциях Сокольнической линии служащие метро объявляли, что очередь в храм начинается от станции метро Воробьёвы горы. Ну, чтобы было удобнее. И люди вставали и стояли в очередях по 17 часов, по 20 часов сутками. Вы не стояли, отец Александр?
Мы не стояли в очереди, да, но были у этой реликвии.
То есть... Ах, вы одни из тех, кто прошел без очереди.
Да, да. У нас
как объяснили, благодать тогда не будет тех, кто без очереди.
Увы, возможно, поэтому меня сильно и не забрало. Да, но если серьезно, на самом деле епархиальным делегациям выделялась именно такая возможность, да, потому что приехать откуда-то нибудь. Да, как бы и встать в 17-часовую очередь чисто технически очень проблемно. Да, поэтому небольшим делегациям из духовенства, монашествующих, да, и мирян, вот как бы такому, ну, условно, небольшому автобусику, да, как бы от каждой одной епархии, да, такая возможность предоставлялась. Вот, соответственно, я был в составе такого автобуса от Ярославской епархии. Соответственно, это, ну, скажем так, было не просто поклонение реликвии, да, в таком случае, если епархия, да, приезжала на, да, как бы на вот это поклонение, то, соответственно, она и, например, проводила молебен, да, соответственно, вот этими своими силами, то есть со своим архиереем, духовенством, певчими, да, то есть в этом смысле так как бы организовывалась такая общецерковная молитвенная череда, ну, что мне, в принципе, тоже кажется как бы очень так хорошо, знаково и символично. Да, как бы, что вся церковь участвует в этом, а не только, например, там, московское духовенство. Поэтому, да, в этом я участвовал, ну, скажем так, самым однозначным способом.
Позволю себе вольность. Вы сейчас, описывая свои ощущения от близости с этой чтимой реликвией, наверное, больше в шутку, чем всерьез признали, поэтому меня не забрало. Вопрос, на самом деле, серьезный. А должно было забрать?
А вот смотрите, какая штука. Ну, в этом смысле маленький личный бэкграунд, да, я очень люблю картины ярославского, теперь уже общероссийского художника Васи Ложкина. Удивительный человек. И у меня есть его...
А вы поди еще и лично знакомы.
Нет, вот лично мы не знакомы, как бы условно через третьи руки. У меня есть его любимая работа. Вот исключительно. Я хотел бы... Там есть две таких работы, да, как бы, но вот одна из них четко в тему нашего сегодняшнего разговора. Я бы ее в кабинете бы у себя повесил. Да. Называется она, слушатели, вот даже не поленитесь и забейте в Google. «Бабушка не верит в чудеса». Это темный-темный лес, в глубине которого просвечивает неясный ангельский силуэт, и на переднем плане крупно изображенная ложкинская старушка с топором. И подпись «Бабушка не верит в чудеса». В чем смысл этого бэкграунда? Я очень настороженно отношусь к любым формам, ну, скажем так, да, вот того, что я воспринимаю как не всегда здоровая религиозная экзальтация. Человека, пошло выражусь, не должно забирать от географии. То есть от того, что он механически пришел в какую-то точку или коснулся чего бы то ни было, да, если автоматически происходит некий процесс, это плохой знак. Потому что Бог не про автоматизм. Да, в этом смысле, извините меня, да, но ни одна реликвия в мире не сравнится с телом и кровью Христовыми, преподающимися в каждом храме. То есть в этом смысле, да, человек ничего не теряет, по слову святителя Григория Ниссского, да, если не посетит никогда в жизни Иерусалима. Вот прям совсем ничего. Да, точно так же и с всеми подобного рода реликвиями. То есть я изначально подхожу к ним предельно спокойно, не ожидая ничего. Вот опять же, возвращаясь к личному опыту, в рамках рабочей поездки, перед самым-самым началом ковидного карантина, я оказался в Риме и в Бари. Я, безусловно, почитаю святителя Николая, безусловно. Но единственное место в Риме оказало на меня влияние больше, чем какое бы ни было другое место паломничеств, где бы я вот не побывал. Ну, а я в ряде все-таки побывал. Это базилика Сан-Пауло Фьора Лемура, святого Павла за стенами. Вот это момент, когда апостол Павел стоит перед тобой. Я, опять же, ничем себя особенно не готовил, и шел я туда ровно потому, что там прекрасная галерея римских понтификов от первого до нынешнего, да, что он очень интересный памятник, что там, опять же, могила апостола Павла как такового. И вот когда я вошел, все, за мной потом за дверь запирали. То есть я был последним ее посетителем, потому что я не мог оттуда уйти. Я вот даже когда сейчас об этом говорю, меня в каком-то смысле обдает холодным потом. То есть вот это было удивительное место. Именно в плане вот этой близости, реальности и присутствия.
Я хотел было сказать, что вот сейчас как откроют Италию, как я вот прямо вот по вашим стопам туда обязательно, потому что там еще ни разу. А потом подумал, наверное, зря. Потому что такое не срежиссировать, не спрогнозировать, не запланировать нельзя. Получится, как в спектакле «Одновременно» Гришковца, который посвятил чуть ли не всю свою жизнь только тому, чтобы увидеть своими глазами Мона Лизу в подлиннике. И вот он после сложнейших манипуляций оказывается в том самом месте, перед той самой картиной, стоит и говорит: «Чувствуй. Почему я ничего не чувствую? Это она, это написал он. Почему я ничего не чувствую?» Вот та же самая история. То есть, позволю себе вот такой вопрос. Те миллионы москвичей, замерзших, а погода была ужасная. Это был снег, это был дождь, это был ветер. Такое впечатление, что погода решила испытать всех сразу. Вот те миллионы москвичей, гостей столиц, как говорится, приехавших из разных уголков страны поклониться этой святыне, они ошибались?
Вот, безусловно, нет. Безусловно, нет. Здесь, как вот мы говорили про религиозный костыль, про то, что Бог готов опосредовать себя, да, потому что Он нисходит к человеку, конечно, они не ошибались ни в коем случае. Более того, и те из них, кто шли, соответственно, 99,8, да, которые шли не за какими-то там духовными дарами и добродетелями, а за сменой двухкомнатной на трехкомнатную, благополучным замужеством дочери, возможностью родить ребенка там и чем-то еще, ни один из них не ошибся, потому что Бог это все принимает. То есть у него, как это вот, ну как бы, да, получается не странно, нет минимального догматического требования. У него есть требование к открытости и к нравственности. Все остальное, как бы, да, должно начать намагничиваться вот на эту основу. И поэтому он принимает вот эти множество, не знаю, наших там среднеазиатских женщин из братских республик, которые с цветами идут каждое утро к Матроне, будучи истовыми мусульманками. Или тех же самых мусульман, которые на Балканах в очередь встают к Василию Острожскому, да, или какую-нибудь малороссийскую крестьянку, которая в свое время от одного очень известного раввина получила исцеление, и дальше всю жизнь ходил мимо его могилы, уже будучи старой бабушкой, проходя, говорил: «Ребе, ребе, дай мне здоровье». И это принимает. Вот как ни странно, он шире, да, чем вот наше, да, такое очень, как бы, узкосердечное в целом ряде случаев отношение.
То есть вопрос, отец Александр, это работает или это не работает, он не совсем корректен. Это и работает, и не работает. Да. Но ведь есть граница. Например, кресло Иоанна Шанхайского. Или, готовясь к программе, я с удивлением обнаружил, что, оказывается, можно заказать через интернет поясок Пресвятой Богородицы для каждодневного использования. Тебе пришлют твой собственный поясок Богородицы, и там даже такая довольно обширная инструкция, как им пользоваться, где носить, как там стирать, не стирать, куда сливать воду после первой стирки. И я не профессионал, прости. Я не смогу ответить на 99% вопросов, но я понимаю, что тут вот не совсем перегиб какой-то тут вообще есть. Не совсем правильно. Хотя, по сути, да, это, ну, если вот так предположить, тот же костыль, да, который, ну, вот представить себе уставшую женщину, которая много просьб, много вопросов, и ей нужна какая-то поддержка, ну, вот что-то, чтобы в пальцы взять, чтобы вот легче было хотя бы на мгновение. Казалось бы, ничего плохого нет. Или есть?
А вот здесь, опять же, да, мы приходим к вот этой амбивалентности, да, неоднозначности, в том плане, что... Да, вот мы только что сказали, да, что Бог, он готов принять любого, да, и с любой вот этой его повесткой. Но смысл-то в том, что Бог все-таки не анестезиолог, да, а врач значительно более предметных профессий. Его задача не обезболить, а в большинстве случаев мы заканчиваем на этапе обезболивания. Вот мы приложились к этой реликвии, мы почувствовали как некую благодать, да, нам стало легче. И мы ушли в ту же самую жизнь, в которой не изменилось ничего, да, и, соответственно, вот до какого-то этапа нас это как-то еще плюс-минус удерживало, потом все это провалилось обратно в тартарары, да, мы обратно там запланировали, ну ладно, в этот раз вот и мы были у пояса Богородицы, а через 2 года мы слетаем в Иерусалим. То есть там тоже, ух, как должно все отлично пройти. Ошибка находится вот в этом моменте. Да, то есть, что каждая такая встреча – это объективная встреча. Да, реально, вот он, Бог. Вот его протянутая тебе рука. Об нее не надо дать 5, развернуться и уйти. За нее надо хвататься, и все, и больше не отпускать. То есть, если момент этой встречи меняет жизнь, да, ну или как минимум очень сильно влияет на какую-то дальнейшую перемену в жизни. Все, значит, все прошло хорошо. И значит, это посещение чего угодно, Иерусалима, пояса Богородицы, кресла Иоанна Шанхайского, не знаю, там, камня, на котором молилась какая-нибудь там, не знаю, блаженная усть-вымской епархии. Неважно. Вот это все становится началом реального и настоящего.
Ну, давайте возьмем шире. Я сейчас подумал про Пушкинский музей почему-то. Если ты идешь в Пушкинский музей ради галочки, какой смысл можно не ходить? Но если ты идешь, и в твоей жизни что-то меняется, и начинается какая-то работа, ты открываешь для себя что-то, что заставляет тебя двигаться дальше, чтобы открыть больше, вот тогда это имеет смысл.
То есть встреча состоялась?
Да. А иначе пройдись по улице, зайди в продуктовый, будет то же самое. Мы сейчас прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор уже более предметно о празднике положения пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя.
Светлый вечер. На радио «Вера».